Хорошо, друзья, у нас достаточно времени, чтобы погрузиться в размышления Слова Божьего, чтобы настроить наши сердца, участвуя в вечере Господней. Для нас это радость и привилегия вспоминать то, что вместо нас кто-то отдал свою жизнь, чтобы нас искупить. Бог сделал эту заповедь для того, чтобы в ней мы могли достаточно скромно, со смиренным сердцем размышлять и размышлять и размышлять. Это та возможность, когда мы снова возвращаемся к объективной, честной реальности, кто мы. Мы, рассматривая свою жизнь, мы люди, мы склонны очень завышенно относиться к себе. И этим самым мы принижаем Бога. Мы иногда, к сожалению, я говорю о христианах, теряем этот фокус жизни, почему я христианин, почему Бог спас меня, где мои взаимоотношения с этим Богом, насколько они настоящие. Вот об этом я хотел бы сегодня размышлять. Откройте, пожалуйста, послание к Евреям, 10 глава. Наш текст будет с 19 по 25 стих. Послание к Евреям, 10 глава. Пока вы открываете, хочу сразу сказать, что все это послание великолепнейшее в том смысле, что это кладезь и Божий сборник о славе Христа, о Его жертве, о Его труде, о Его подвиге славном, о том замысле, который мы видим, что оно осуществилось в Его личности. И размышляя об этом, автор послания фокусирует внимание также и на верующих людей, на христиан. В любой церкви, в том числе и в те времена апостольские, когда народ Божий свежо еще, они видели воочию тех свидетелей, которые лицом к лицу видели Искупителя, которые были на Голгофе, видели Его висящим на кресте, которые после Его воскресения трогали Его раны, которые были свидетелями Его вознесения на небеса. И мы видим, что люди остаются людьми. Те же проблемы были, что и сейчас. Люди покидали церкви. Как быстро наполнялись церкви, так почему-то они быстро исчезали. Некоторые годами и годами ходили в церковь, но ничего с ними не происходило, они не менялись. Люди пели правильные песни, слушали хорошие проповеди, но их сердца абсолютно ничего с ними не происходило. Народ слушает, но не слышит, видит, но глаза закрыты, пытается воспринимать, а сердце молчит. Эти вопросы актуальными остаются сегодня для нас. То, о чем сегодня я хотел бы, чтобы мы поразмышляли над этим отрывком, чтобы мы увидели характерные особенности спасенного человека. Библия сама по себе полна этими характеристиками, она насыщена множеством разной информации, где мы можем увидеть сущность возрожденного человека или признаки. Например, если вам очень хочется эту тему исследовать, изучите первое послание Иоанна, прочитайте 5 глав, возьмите листик, ручку и повыписывайте, что Бог через этого человека говорит о том, как узнать христианина, что он рожден свыше от Духа Святого. Как узнать, что это Божий человек? Здесь говорится приблизительно то же самое, только другим автором, и поднимаются несколько другие стороны или грани человеческой души или сердца, чтобы увидеть вот эти характерные особенности спасенного человека. Автор этого послания с самых первых глав начинает предупреждать христиан, которые испытывали сильнейшее давление за свое открытое исповедание Иисуса Христа. Многие из них снова вернулись в иудаизм. Многие из них возвращение было не просто простым таким, знаете, ну все, человек исчез в церкви, сказали, ну он теперь уже не будет ходить в церковь, снова стал ходить в синагогу. Для того, чтобы вернуться, нужно было в синагогу. Это было публичное отречение. Это он должен был произнести какие-то клятвенные слова, что Иисус Христос не Мессия, что Иисус Христос вот обычный человек, что я заблуждался, что все, что сказано в Писании, то, к которому меня учили, все это ложно, я от этого отрекаюсь и снова возвращаюсь. Его с большими объятиями встречали в семье, если таковая была, его принимали на работе, если он работал, и снова он в обществе иудейском был желанным другом. Эти вопросы поднимает автор. И я смотрю, что с нами, с поколения из поколения ничего не меняется. То же самое, та же картинка. Церкви наполнены, как правило, тремя категориями людей. Те, которые не знают, что они спасенные, и Бог ведет их к этому спасению. Они ведут еще образ жизни, как неверующие люди. Есть верующие люди, которые истинно возрожденные и знают об этом, они счастливы. И есть люди невозрожденные, но которые уверены, что они возрождены. Это самая сложная категория людей. Вот к этой категории касается автор этого послания для того, чтобы предупредить их, чтобы наставить их, приблизить их к личности Христа. Потому что христианство, церковь, отношения с Богом – это не просто игра какая-то. Друзья, если вы оказались в Божьей семье, в Божьем замысле, Он захотел этого. Теперь наша задача – узнавать, что же мне дальше с этим делать. Почему я здесь? Почему Он знает меня, почему спас меня, почему я знаю Его, почему мое сердце тянется к Нему. Что мне с этим делать? Изучая Священное Писание, мы видим, что Бог никогда не ожидает, что церковь или Его дети будут пассивными зрителями, наблюдателями, просто созерцателями, просто хорошими, может быть, суфлерами, критиками, кем угодно. Все, что Он ожидает. Что его дети будут живыми, активными детьми, славящими его, отображающими его характер. Давайте мы вернемся к тексту, повторю послание к евреям, 10 глава, с 19 стиха. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водой чистой. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, тем более, чем более усматривать и приближение дня онного». Мне очень хотелось бы прочитать всю эту главу. И еще больше мне хотелось бы прочитать все это послание, чтобы нам очень ярко эти стихи, этот отрывок прозвучал, чтобы нам было понятно, где он находится, чтобы вот эта связующая фраза «Итак, братья, я хотел бы добавить и сестры, это не только мужчин касается», мы могли увидеть красоту этого обращения и всю ее серьезность. Когда мы с вами говорим о характеристиках или об особенности спасенного человека. 19 стих открывает нам, и самое первое, на что я хотел бы фокусировать внимание и подробно на нем остановиться, это страсть по Богу или жажда Бога. Смотрите, с чего оно начинается. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа». Все, что он до этого говорил, автор, он убедительно, выстрел за выстрелом, разрушал старые стереотипы ветхой системы поклонения Богу. Овец, козлов, животных, кровь невинная чья-то проливалась. Вся эта система, которая из месяца в месяц, из года в год повторялась. И он убеждает, что это было подготовительным таким событием для одного славного события. Здесь он говорит, итак, друзья, он не говорит, что мы должны делать. Он говорит, что мы уже имеем. Смотрите, итак, имея дерзновение, вот это слово дерзновение значит, имея ревность, имея свободу, имея страсть, имея простор, имея абсолютный беспрепятственный вход к Богу, мы должны проникнуть во святое святых. Если нам вернуться мысленно и вспомнить, как приходили первосвященники, я не буду подробно все это рассказывать, чтобы не утомлять вас, многие из вас знают это, но я одно хочу подчеркнуть. Они никогда не приходили в Божье присутствие, как на экскурсию. Они совершали служение. Святое святых отделяло, если вообразимо сделать вот наше здание подобно храму, да, с одной стороны сидели мужчины, где-то там за другой завесой были женщины, еще дальше были язычники, и вот храм, который отделялся большущей такой завесой из кожи, приблизительно сантиметров 25, немаленькая высота, и туда за эту завесу входил раз в год первосвященник. Совершать особое служение. Вот то место называлось Святое Святых. Туда никто не имел права входить. Там стоял ковчег, и этот человек предстоял пред лицом Божьим, чтобы поклониться ему. Большинство людей понятия не имели, как выглядит то место. И все знали, что священник, который приходит к нам или выходит к нам, он сделал свое дело. Он представил народ Богу. После этого дальше происходит богослужение. В таком понимании люди пели псалмы. Вот, чтобы приблизить к нашим таким условиям, люди общались, люди радовались, что с них сняты грехи. Проходит время, снова они делают то же самое. Потому что накапливались грехи. Люди лгали друг другу, изменяли, воровали, обманывали, люди убивали. И потом они снова приходили. И они знали, что раз в год они могут почувствовать некое облегчение. Какой-то пластырь наклеивается на их совесть, который дает им небольшое облегчение. И вот автор самых первых глав показывает, что в этом теперь смысла нет делать жертвоприношение. Потому что Христос искупил вас. Христос принес себя в жертву. Самое первое условие, я называю это условием, понимание того, спасен я или нет, это мои сердечные чувствования по отношению к Богу. И если у меня страсть, жажда к Богу, не к религии, не к каким-то другим вещам, которые вне Бога, к живой личности, к Творцу моему, жажда к Богу. Вы знаете, если рассматривать дальше этот отрывок, 19 стих, 20, здесь очень много информации, которую мы просто не в силе объять, я просто на некоторые из них хочу заострить внимание. Откуда рождается эта любовь? Где берется вот эта вот ниточка, этот ручеек, который потом превращается в реку, которая просто несет меня потоком к Богу, я наслаждаюсь, и наслаждаюсь, и наслаждаюсь. С осознания того, кем является Христос, и что Он сделал для нас. Автор очень четко говорит, имея вот эту вот жажду или дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, то есть был путь старый и мертвый, путь религии, путь дел, путь формализма, и 20 стих, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, имея великого священника над Домом Божьим. Я постараюсь на этих стихах немножечко задержаться и кое-что объяснить, чтобы мы понимали, что автор здесь говорит, фокусируя внимание на желании или любви к Богу. Я уже повторюсь то, что я говорил немножечко раньше, что наше желание, оно возникает из любви к Богу на осознании того, что сделал для нас Христос. Это то, что Он взял наши грехи абсолютно все и избавил нас от вины за грех и от влияния греха, или от силы греха, или от власти греха в нашей жизни. Вот этот аспект, который мы часто-часто слышим и много думаем, может быть, о нем, но он почему-то не проникает глубоко в наше сердце, чтобы оно в конце концов, вот знаете, как жизнь, которая разрушает камень, и она начинает жить и живет, ее ничто не может остановить. Вот это должно с нами происходить. Все то, что ниже перечисляется по отношению к христианам, оно вытекает из первого понимания. Моя жажда или моя страсть по Богу. Мое желание или мое стремление поклоняться Ему. Это основано на любви к Богу и на глубокой вере в Него. Автор говорит и показывает жертву Христа. Он говорит, что кровь Христа и Его плоть стали причиной, по которой мы можем входить к Богу. Это единственная и необходимая часть, которую должен был совершить Иисус Христос, чтобы нам войти к Богу. Я хочу здесь немножечко остановиться, друзья. Я догадываюсь, что мы одинаково в каких-то категориях мыслим. И препятствие, которое частично не позволяет нам восторгаться Богом, затмевает тот аспект наших грехов или нашей жизни, отдаленности от Бога, глушит вот эту вот радость. Я вам приведу самую простую иллюстрацию из моей жизни. Я когда-то рассказывал подробно, но сейчас я просто на ней остановлюсь в качестве напоминания. В моей жизни до уверования были разные эпизоды такие, знаете, когда я относился к ней, ну вот, проснулся, солнце светит хорошо, идет дождь, ну что сделаешь, ну идет дождь. Надо было чем-то заполнять свою жизнь. В один прекрасный момент, рано утром, звонок в дверь, смотрю, стоят люди в погонах. Милиция. Вы такой-то, такой-то? Да. Пойдемте. Куда? Пойдемте, узнаете. Я выхожу, подхожу к машине, смотрю, сидят мои друзья. Я сразу понял, в чем дело. Нас повезли. Я смотрю на этот дом, на те знакомые остановки, столбики, на все, и мысленно я уже начинаю прощаться. Как быстро ко мне пришла трезвость, реальность жизни, радость свободы, счастье какое-то, вот любимое, вот все, сентиментальность какая-то наполнила меня. Почему до этого не было? Тот милиционер, который приехал, я его давно видел, знал его, он жил в нашем районе, здоровались с ним. В тот момент он перестал быть приятелем или любезным человеком. Он стал со мной разговаривать на «вы», пожалуйста, проходите, садитесь, не задавайте вопросов, вот так, руки сюда, это то, все, вот сюда пройдите, там, читайте, пишите, отвечайте. И какая радость была, когда все это закончилось. Когда я остался на свободе. Когда я понял, что такая тонкая грань между тем, как ты живешь и привыкаешь, и воспринимаешь все это должное, и между тем, когда ты никому не нужен в этот момент. Один на один ты и чье-то решение. Ты и какая-то, мне казалось, случайность. И все. Ну, я говорю о таких приземленных вещах. Да, у меня, если бы я оказался за гратами, то, может быть, у меня была бы надежда, возможность выйти оттуда. Знаете, о чем здесь сказано? Что наша жизнь, в которой мы живем и воспринимаем, и она нам настолько приятна, близка, не тревожит ничего. В одночасье мы можем оказаться в присутствии Бога. И вот тот Бог, которому мы пели, вдруг может оказаться страшным судьей. Потому что мы здесь, на земле, не так к нему относились, не так правильно понимали те вещи, которые должны были понимать. Вдруг тот, который казался нам понятным и простым, может однажды сказать: «Закрой свои уста и молчи, я буду задавать тебе вопросы». С этой болью, с этим переживанием автор поднимает эту честную часть жизни верующих людей в церкви и хочет показать: вам нельзя шутить в отношениях с Богом. То, что сделал для вас Христос, это не самое обычное или рядовое событие. Он занял ваше место на кресте. И это мы должны осознавать. Здесь не может быть места поверхностным чувствам, какому-то, знаете, отвлеченному взгляду, пониманию. Здесь нет места каким-то отдаленным вещам. Здесь не может быть того, что я сам себе определяю, как мне жить. Когда ходить в церковь, чем мне заниматься, читать Писание или не читать Писание, служить Богу или не служить Богу, ждать, пока Он коснется меня или не коснется. Вот мы занимаем Его роль, и мы думаем, что это нормально и это правильно. То, что здесь сказано, это ключевая мысль, вокруг которого все вращается. Жертва Христа, Его пролитая кровь, Его ломимое тело сделало доступным и возможным наше присутствие к Богу. Насколько символично было, помните, когда Господь был на кресте, произошло землетрясение, те, кто находился в храме, они увидели, что завеса в храме, вот эта вот толстенная кожа, отделявшая святое или место присутствия людей от святого святых, была разодрана сверху донизу. И все понимали, что человек не может этого сам сделать. Это был символ, что Христос вошел на небеса в святилище и там поставил печать жертвоприношения, что теперь доступ к Богу открыт, свободен. Пожалуйста, заходите. Дверь его дома открыта. Теперь война между Богом и человеком завершена. Прекратилось всякое преследование тех, кто верит в Иисуса Христа. Теперь всякий долг, который накапливается против вас, он моментально исчезает. Если мы думаем, если будем размышлять о другой части того, что сделал Христос, то автор говорит, что мы имеем над Домом Божьим великого первосвященника. Это значит, что Он наш посредник. Друзья, когда мы согрешаем, Бог не закрывает на это глаза. Когда мы не живем так, как Бог хочет, Бог видит это и знает. Против нас есть прокуратура в духовном понимании, в духовном смысле, которая постоянно приносит Богу претензии. Смотри, это тот человек, за кого ты отдал жизнь. Как он себя ведет, как он живет. То, что в Писании сказано, что у нас есть ходатай, первосвященник, он всегда предстоит пред Богом и говорит, за этого человека уплачено, сполна. И есть люди, где остается накопительная система без всякого взгляда, и она просто накапливается и накапливается и накапливается. Это те претензии, которые однажды Бог представит многим людям. Всякий искупленный Христом, он защищен Христом. Кроме этого, у нас есть постоянный представитель. Это происходит и днем, и ночью. И это происходит летом и зимой. Это происходит и в молодости, и в старости. Сколько бы нам лет не было, Он всегда живой. Он всегда стоит между нами и Богом. Я радуюсь этому. От одного осознания, что я этого не заслуживаю. От одного понимания, что весь этот замысел вращается вокруг личности Иисуса Христа. И я знаю, что если моя жизнь прервется, меня не встретят определенные существа, которые потащат меня туда, куда бы я ни хотел. Почему? Потому что кровь Христа заплатила за мои грехи. Потому что сегодня я имею живого первосвященника, этого живого посредника, который знает меня и любит меня, и который предстоит между мною и Отцом, который заступает меня. У меня есть наилучший юрист. У вас есть наилучший юрист, адвокат. У вас есть наилучший представитель, умнейший и благороднейший, жертву и лицо которого Отец всегда принимает. И это замысел Отца. Насколько жертвоприношения Ветхого Завета были примитивными, в отличие от того, что сделал Христос? Я часто упоминаю эту мысль, что система иудаизма создала настолько изощренные и тонкие пути, что даже далекий от Бога человек мог поклоняться ему. Просто приноси вовремя жертву. Просто сделай правильное лицо во время молитвы, когда будет священник молиться. Пусти слезу, если надо. Выучи определенные песни. Выучи определенный набор слов, как приветствоваться, как прощаться. И все. Все, что это делалось, это было посмешище в адрес Бога. Вот почему автор здесь говорит, имея дерзновение. Когда мы идем к Богу, оно невозможно, чтобы мы шли с какими-то унылыми лицами, запечатаны какими-то своими проблемами, сфокусированными исключительно на своих нуждах, которые бессметное количество, и мы только представляем их Богу и представляем. Направляясь в присутствие Бога, наша жизнь должна быть наполнена восторгом о Нем. Если этого не происходит с нами, мы до сих пор находимся на пути ветхом и мертвом. Я с содроганием вспоминаю слова, или когда их читаю, когда Иисус говорит, в тот день многие мне скажут, Господи, Господи, не Твоим ли именем мы пророчествовали, не Твоего ли имени провозглашали людям истину, не Твоим ли именем мы чудеса творили, а многие знамения. И Христос, цитируя Его, скажет, отойдите от меня, делающие беззаконие, я никогда не знал вас. Между мной и вами никогда ничего не было общего. Вы являлись перед лицом мое с закрытым сердцем. Вы никогда не радовались мне. Вы называли меня Богом, но не подчинялись мне. Вы называли меня отцом, но подчинялись мирским стандартам. Вы называли меня хлебом, жизнью, но не питались мною и не жили мною. У вас своя была жизнь, свои пути. Поэтому возвращаемся к этой мысли, которую автор очень честно поднимает и говорит, имея дерзновение и открытый доступ, да приступаем к нему. То, о чем мы сейчас говорим, в нашем воображении должна быть вот такая картина. Автор показывает, смотрите на этот дом, и обратите внимание, что дверь его нараспашку, входите туда. Входите, никакого запрета нет. Идите к Богу с радостью. Но он перечисляет еще ряд вещей, которые необходимы для того, чтобы явиться пред лицо Божие. Не просто так. Вот они. Мы сейчас переходим к 22 стиху. Поклоняться к Богу. Богу, если мы приходим в Его присутствие. Смотрите, что автор говорит. Оно должно быть с искренним сердцем. Если я имею дерзновение, свободу и простор, и доступ к нему, то пред лицо его должен прийти с искренним сердцем. Или на языке оригинала дословно это звучит с истинным сердцем. То есть сердце, где нет хитрости, где нет лукавства, где нет каких-то тайных мыслей, двойственности, притворства. Я хочу процитировать Иакова, 4 глава, 4 стих. Вот что он, обращаясь к своим слушателям, говорит. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Проблема взаимоотношений между человеком и Богом всегда актуальна. Я уже об этом заострял на этом внимание. Наше искреннее сердце, когда мы его приносим к Богу, оно должно быть очищено, оно должно быть целостное. Я прихожу к тебе, Отец, и ты сканируешь меня, и ты видишь, что мое сердце полностью принадлежит тебе. Иаков, обращаясь к особой категории людей, называет их изменниками, предателями, духовными. Вы всю свою жизнь проводите где-то на стороне. И вы умудряетесь играть и приходите к Богу. Все, что вам нужно, это покориться Богу. Это вам нужно, это искреннее сердце, чистое сердце, чтобы, войдя в Его присутствие, Бог вас принял. Давайте мы еще посмотрим на один отрывок в этом, на одну из характеристик. Тоже мы остаемся еще с вами в 22 стихе. Это поклонение Богу с полной верой. Когда человек имеет свободу и радость, и любовь к Богу, его сердце должно быть, во-первых, искренним, во-вторых, наполнено верой в Него. Очень интересный отрывок хочу вам предложить в жизни нашего духовного отца по вере Авраама, который испытывал на определенном этапе своих отношений с Богом немалые проблемы. Бытие, 17 глава, с 15 по 18 стих. Можете открыть этот текст, и мы прочтем с вами, немножечко поразмышляем. Бытие, 17 глава, с 15 по 18 стих. «Сказал Бог Аврааму, Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет ей имя Сара». То есть, кто не читает, там одна буква «Р», здесь две буквы «Р». «Я благословлю ее и дам тебе от нее сына. Благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее. И пал Авраам на лицо свое». Вот смотрите, «и пал Авраам на лицо свое». Бог к нему обращается, он приходит в Божье присутствие. Бог ему говорит о его судьбе, о его планах. Авраам внимательно слушает, и он выражает свое поклонение, падает на лицо свое. И что дальше? И рассмеялся. И рассмеялся. И сказал сам себе, неужели от столетнего будет сын? И Сара, 90-летняя, неужели родит? И сказал Авраам Богу, о, хотя бы Измаил был жив пред лицом твоим. Он наш представитель. Можно падать ниц пред Богом и молиться Ему, но самому себе шептать. Сказки все это. Не верю я во все это. Все это настолько нереально. Все это настолько примитивно, все это настолько как-то завышено. Кто во все это может верить? И пал Авраам на лицо свое и рассмеялся. На этом этапе показано его сердце. Он чуть-чуть верил в Бога. Он приходил пред лицо Божие, но его вера не была полной. Она была усеченной по разным причинам. Может быть, он мало знал Бога, может быть, Бог не проявлял себя в достаточной славе и мере, чтобы он был убежден. Может быть, по этой причине мы видим, что Бог с снисхождением относится к нему. Но я хочу показать сам принцип. Приходя в Божье присутствие, когда мы образно падаем ниц пред Ним, у нас должна быть полная вера. Если мы не от полноты веры следуем за Богом. Знаете, что с нашей стороны звучит? Кто ты такой, чтобы тебе верить? Если Бог говорит, и человек не верит, Писание говорит, что человек в таком случае представляет Бога лжецом. Мы не верим тем обещаниям, допустим, политиков, да, или каких-то других людей, которые по определенным обстоятельствам, цикличным каким-то, обещают одно и то же, но народ видит, что ничего не исполняется, ничего не меняется. Самые воспитанные люди просто будут улыбаться, кивать головой, но другие могут сказать, все это вранье, и мы вам не верим. Если такое происходит по отношению к Богу, то у нас должны быть аргументы, почему мы ему не верим. Я встречаю христиан, которые до сих пор не верят в телесное воскресение, свое, личное. Но Павел пишет, если вернуться к этой мысли, что если вы не верите в телесное воскресение, вы представляете Бога лжецом, тогда вся жертва Христа напрасна, тогда вы во грехах своих, тогда вы живете в такой опасности, что у вас нет никакой надежды. Самый лучший тестер для нашей веры это смерть приближающаяся, если она предсказуемая. Вот тогда человек начинает искать вокруг себя опору. Вот тогда он начинает ясно осознавать, если я через несколько минут окажусь в вечности, где я буду? Если я сейчас закрою глаза, мой дух покинет мое тело, я сейчас встречусь с какой-то реальностью, которую никогда не видел, где я буду? Вы знаете, что этот страх усиливается чем? Что я никогда не вернусь назад. Я не приду, чтобы что-нибудь изменить. Вот почему, живя на земле, Бог отмерил нам вот время, место, окружил нас всеми своими Божьими святыми ресурсами для одной цели, чтобы мы в полноте своего сердца верили Ему, каждому Его Слову, имея дерзновение входить в Божие присутствие. Радуйтесь Богу, вы прощены, вы искуплены. Приходите к Нему с честным сердцем. Не будьте предателями. Не разменивайте дешевые уловки этого мира на ту красоту и благость, которую Бог нам явил во Христе Иисусе. Приходите к Богу с полной верой. Как малые дети доверяют вам или доверяли вам, если они у вас есть, были, и вы видите, насколько просты дети в этом доверии. Учитесь так доверять Богу. Не высокомудрствуйте, не ищите каких-то тайных смыслов, между строк читая того, чего не можно понять. И Писание говорит, что не фантазируйте сверх того, что написано. Верьте Божьему Слову и с полной верой приходите к Нему. Некоторые песни, которые мы поем, я не пою, потому что в некоторые слова я не верю или я не готов их петь. И я не хочу, чтобы мои уста механически что-то говорили, то, что не соответствует моей совести, или моему сердцу, или моему духовному состоянию. И причина в том, что я знаю, что здесь Бог наблюдает за нами. И как сегодня было отмечено, что Он главный зритель, главный слушатель. Четвертый момент, говоря об особенностях, характерных особенностях верующего человека, спасенного, возрожденного, мы видим тоже, мы еще остаемся в 22 стихе, это поклонение Богу с чистым сердцем. Автор говорит, очистив сердца от порочной или дословно злой совести. Оно очень похоже с предыдущим высказыванием, тем не менее, здесь небольшое различие. Я хотел бы прочесть два отрывка из жизни апостола Павла. Первый отрывок – это 2 Коринфянам, 4 глава, 2 стих. И второй отрывок – это 2 Тимофею, 1 глава, 3 стих. Послушайте, пожалуйста. Вот что Павел говорит о своей жизни. «Но отвергнув скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом». И второй отрывок. «Благодарю Бога, которому служу от прародителей, чистою совестью». Вы знаете, почему Павел заострял внимание на это? Особенно первый отрывок, который мы прочитали. «Отвергнув скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие». Это связано с его прошлым, с тем, что он был фарисеем в этой школе утонченных хитрецов, игроков, мастеров театральных, которые настолько могли являться пред Богом, замаскированно от глаз человеческих, что они не обращали внимания на позывы совести, что ты не прав и ты лицемеришь. А Павле, который служил многим церквям, люди знали о его прошлом, и он не скрывал этого. Ему нужно было аргументировать, чтобы они не думали, что сейчас он служит с какой-то хитрой совестью, что сейчас его отношение, жертвенность, любовь к Богу, к людям, она замаскирована, может быть, ради какой-то корысти, ради денег, ради почета. Может быть, он присмотрел какую-то сестру где-нибудь там в Афинах, и он хочет, чтобы там образовалась церковь, он хочет ее привести, потом украсть ее, жениться. Так подозревали Павла. Почитайте первое послание к Коринфянам. И вы увидите, что с болью в сердце своему защищает свое апостольство, свое служение. Здесь он говорит, не прибегая к хитрости, отвергая абсолютно все, я представляю Богу и вам свою чистую совесть. Когда я являюсь к Нему, в моей совести нет ничего такого, что могло бы меня осуждать. Много можно было бы говорить, иллюстрируя о детях Илия, священника, о детях Аарона, которые с пренебрежением являлись пред лицом Божьим, и многих других вещах, которые не считали за необходимым каким-то почтением, уважением являться пред лицом Божьим. Давайте мы дальше посмотрим на пятый пункт. Поклонение к Богу должно быть чистым телом. Вы скажете, ну нормально, все до этого момента как бы логически звучит правильно, духовно. Должна быть радость, должна быть любовь, должно быть чистое сердце, полнота веры, чистая совесть. Но насчет чистого тела это немножечко странно. Посмотрите, что автор говорит здесь. Омыв тело водою чистою. Это образ из Ветхого Завета, когда он берет и показывает на то, что всякий человек, который когда-то приближался к Богу, он должен был привести себя в порядок. Я хочу прочесть Исход, 19 глава. Это один из многочисленных отрывков, но наиболее яркий, который подходит к нашей теме, к этому пункту. 19 глава, 10-11 стих. «Сказал Господь Моисею, «Пойди к народу и освети его сегодня и завтра, пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовым к третьему дню, ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай». И еще один отрывок из Нового Завета, который, на мой взгляд, дублирует этот отрывок, только это уже риторика апостола Павла, она более красноречива и понятна, 1 Коринфянам, 6 глава, 19-20 стих. «Не знаете ли, что тела ваши, суть храм живущего в вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогой ценой, поэтому прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божьи». Много ли мы размышляем над этим вопросом, что пред лицом Божьим нужно являться физически красивым? Современное христианство, оно откуда-то придумало. И взяло только одну часть и сторону. Бог смотрит на сердце, и все остальное ему абсолютно не важно. Я прихожу с чистым сердцем, являюсь перед лицом его, и пусть Бог будет доволен. Братья и сестры, это не совсем так. Писание нам говорит и в Ветхом, и в Новом Завете, что мы, являясь пред лицом Божьим, должны являться красивыми. Если женщины делают макияж, украшают ноготочки свои, и множество-множество других частей своей внешности, которые они украшают, оцените мотивацию, для кого вы это делаете, для чего. Если для себя, ну, неплохо, все равно свой возраст не скроете. И никто не следит и не пытается считать, сколько вам лет. Подумайте, что касается мужчин, это точно. Если у вас вы замужем и делаете так, чтобы другие мужчины на вас обращали внимание, это уже близко к греху. Хотя я уверен, что многие и не подразумевают, чтобы привлечь внимание, чтобы до самого дома провожал вас чужой какой-то мужчина или еще что-то. И муж потом вышел и разбирался. Все, что с нами должно происходить, я должен быть пропитан этой мыслью. Я хочу явиться пред лицо Божье красивым, чтобы мой Творец радовался тому, что я готовлю себя, свою душу и свое тело в его присутствии. Если парни качают мышцы в тренажерном зале, особенно интенсивно в зимний период и весенний, только лишь для пляжного сезона, чтобы потом своими пузырьками там где-то по телефончику поставить, поговорить, чтобы эти шишечки кто-то видел, и ох, какой красавец. Это неверная мотивация. Это касается абсолютно таких всех сфер жизни нашей, внешней и внутренней, чтобы, являясь пред Богом, мы были приятными Ему. Я никогда не проповедую о том, что наша одежда особо какая-то специфическая, влияет на наше спасение или не влияет на наше спасение. Есть церкви, где об этом говорят постоянно, больше, чем о Христе, больше, чем о Духе Святом, больше, чем о других жизневажных моментах. Это перекос, это законничество. Но говоря об этой части, я хочу показать, друзья, что многие из нас пренебрежительно относятся к Богу, когда в спецовке приходят пропахшими трехдневным потиком, извините за подробности какие-то, и сидит, благоухает вокруг, и он пришел поклониться Богу. Это неправильно. Когда волосы неделю там не мыты, не надо ни геля, ничего. Я не хочу никого критиковать, поверьте мне. Но я хочу подчеркнуть то, о чем здесь сказано. Какая разница Богу? Я вот пришел и все, я вот здесь. Это неправильно. Готовьте себя. Как готовите свое сердце в субботу, читая Писание, размышляя, молясь, я надеюсь, что такое происходит с большинством из нас, когда мы хотим явиться пред лицо Его не в попыхах, не в торопях, в каким-то запечатанными суетой. Готовьте тела свои. Одевайте лучшие одежды. Почему, когда вы идете в госадминистрацию решать какие-то вопросы, вы не идете в шортах летом? Вы не идете в футболочках каких-то? Вы не идете в пляжных тапках? Вас выставят оттуда. Почему вы на свадьбу, когда я смотрю многие альбомы, фотографии, все одеты шикарно. От невесты, жениха и родственников всех. Это особый день. Это памятный день. Но когда мы приходим к Богу, ну, видно, что человек вчера кушал где-то там кетчуп какой-то или еще что-то. Конечно, я в чем-то утрирую, но, друзья, поверьте, такое случается. И это показывает, что на тебе Бог. Какая тебе разница, в чем я пришел и как я выгляжу? Братья и сестры, одевайте лучшую одежду. Это не влияет на спасение, но это влияет на этику отношений моего сердца к Богу. Пользуйтесь лучшими одеколонами. Если у вас есть бижутерия, красиво одевайте, чтобы она не была броской, чтобы она не отвлекала людей и весь зал смотрел на вас все собрание. Не надо делать причесок полтораметровых, чтобы тоже она закрывала сидящих или текст, который мы поем. Готовьте себя, будьте красивыми. Но когда вы ходите на работу, в гараже, там, сям, в одной одежде, и потом вы являетесь пред лицо Божие, как минимум это некрасиво. Как минимум. Вот почему Бог говорит сам: приготовь народ, пусть постирают свои одежды за 3 дня. 1 день пусть стирают, 2 день пусть сохнет, 3 день гладят и украшают или еще что-то. Тогда являйтесь. Это важный пункт. И он в этом же списке, я смотрю, такой же важный, как и все предыдущие. Потому что мы друг друга видим посредством внешности. Наш внешний вид, он что-то говорит. Многие из вас знают, что я не очень люблю вот какую-то такую одежду, где есть галстуки, какие-то зажимчики. Там, ну, не буду на своей персоне дольше останавливаться. Но я это делаю с радостью в один определенный день. Я знаю, я хочу по-особому являться пред вашим лицом и пред Божьим лицом. И я из всех остальных дней этот день по-особому отделяю. Это день близок моему сердцу. Следующий, 23 стих. «Будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший». Следующая характеристика, которая показывает на особенность спасенного человека, это бескомпромиссно хранящий исповедание веры. Это тот человек, который хранит то, что имеет, то, что Бог ему дал. Посмотрите на конец этой главы, 38-39 стих. «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же из неколеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Я уже говорил, что причина колебания или отпадения людей от церкви чаще всего заключалась в двух вещах. Первое – страх преследования за веру в Иисуса Христа. И второе – стыд, юродство проповеди о Христе. Мне очень часто приходится, и вам тоже, может быть, слышать евангелистов, которые очень обтекаемо говорят о вере. В общем. Если у тебя проблема, тебе нужен Иисус, Он все их решит. Если тебе нужно это, вот приди к Нему и все. Вот такой хороший терапевт. Вот Он сделает тебе массаж твоей души, вот Он разберется с твоими проблемками какими-то, Он улучшит тебя, Он украсит твою жизнь. Все, что тебе не хватало, вот эта звездочка, которая ярче засияет в твоей судьбе, в твоей жизни, вот кто ты, в целом все хорошо. Нигде мы подобной модели проповеди не найдем. Всегда радостная, хорошая весть, я хочу повториться, да не буду я вам таким, знаете, утомительным в этом вопросе. Радостная весть начинается с плохой вести. И Павел говорит, я не стыжусь этой вести. То, что Бог дал мне, то, что я понимаю, я ее рассказываю. И любой человек, иудей или язычник, знающий религии чего-нибудь или не знающий, я каждому готов прямо говорить. Если ты не веришь в Иисуса Христа, ты в опасности. И Божий гнев на тебе пребывает. И на тебе все твои грехи, от самого первого сознательного греха, и до тех тайных грехов, которые прячешь от Бога, и до самых таких тяжелых грехов, которые тоже никто не знает. Божий гнев на тебе. Это проповедь Павла была. И потом он показывает красоту. Но вот ныне явилась благодать. Независимо от того, что ты можешь дать Богу или нет, Он сам вместо тебя заплатил за все твои грехи. Люди не могли об этом говорить открыто. И сейчас, сегодня, многие люди не говорят. Признак верующего человека – это открытое исповедание, это хранение этого исповедания веры, которое мы имеем. Друзья, проверяйте себя по этим пунктам. Я проверяю себя. Я хочу, чтобы мы вместе проверяли себя. Чтобы однажды нас день не застал врасплох, когда мы просто ходили в церковь и не знали, зачем мы здесь. Устраивали свою жизнь, но не понимали, вот к чему все это. И потом, чтобы кто-то сказал, а я не знал. Это слово звучит, и мы просто не будем иметь оправдания или извинения. Мы должны являться к Богу свободно, с дерзновением, с радостью, любя Его. Мы должны являться с чистыми сердцами, с искренними сердцами, сердцами, наполненными верой, с нашим приготовленным телом, с нашим хранением веры и исповедания, которое Бог нам дал. Следующий пункт, 24 стих. Богоугодные отношения с другими христианами. Давайте мы прочтем. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». Оказывается, церковь наша, она не зациклена просто на индивидуальности друг друга. Я пришел, это менталитет или мышление ортодоксальных таких христиан. Пришел ты в православную церковь, никому не дело до того, как ты живешь. И если вы начнете кого-то наставлять и говорить о том, что давай изучать Библию или молиться, вас заподозрят, что вы с какими-то злыми умыслами пристаете к человеку. Очень удобная религия, когда ты пришел и ушел, и живешь как хочешь. То, что здесь сказано, абсолютно разбивает эту философию. Здесь показана жизнь в теле, богоугодная жизнь. Когда Бог спас нас, смотрите, будем внимательны друг к другу. Внимательно – это пристально наблюдать друг за другом. Эту часть мы хорошо исполняем, когда критиковать начинаем друг друга. Мы очень внимательны. Но не об этом говорит в данном случае автор. В чем должно выражаться это внимание? Во-первых, поощрять друг друга в любви. Я уже говорил вам об этом сильном и в то же самое время интересном греческом слове. Поощрять буквально значит раздражать. И оно используется в Новом Завете два раза. Первый раз в отрицательном смысле раздражать вызывать оскорбление, огорчение. Это слово использовано, напомните, когда между Павлом и Варнавой произошел конфликт в вопросе Марка. Когда Павел говорит, все, этого товарища больше не берем. Марк смолодушничал, Варнава говорит, давай этому парню дадим шанс. И вот там сказано, между ними произошло огорчение. Это же слово используется. Между ними произошло раздражение, они поссорились. И они разошлись в разные стороны. Марк взял, Павел, вернее, Варнава взял Марка и ушел с ним в одно путешествие миссионерское. Павел взял Силуана, и они пошли в другое место. В этом случае используется то же самое слово, только в позитивном смысле. Раздражайте друг друга любовью. Я никогда не поверю в эти, знаете, такие несправедливые слова, когда люди уходят из церкви, хлопают дверью и говорят, в этой церкви нет любви. Знакомо вам? Эта церковь наполнена лицемерами. Они все вот такие-сякие, а там сплошное это. Я когда слышу подобные вещи, я человеку говорю, а ты знаешь, что такое любовь? Конечно, знаю. Распространяй ее. Покажи ее другим. Может быть, ты прав. Может быть. Может быть, мало любви. Может быть, не так она проявляется, не так она выражается. Может быть. Но останься и начинай заражать других людей любовью. Покажи ее, в конце концов. Чаще всего люди, которые так заявляют, они говорят, ко мне нет любви. Я не центр всеобщей любви. Я не тот, вокруг которого все должно вращаться. Поэтому они идут в другую церковь искать и находят, что там тоже нет любви. И в конце концов они говорят, христианство – это то движение, где абсолютно нет любви. И вот автор здесь говорит, имейте богоугодные взаимоотношения, раздражайте друг друга любовью, заряжайте друг друга. Если люди, знающие близко Бога, вы знаете Бога любви, Бога прощения, Бога милости, Бога терпения, Бога мудрости – это будет проявляться в ваших отношениях, если вы состоите в браке, мужья будут любить жен, жены будут любить своих мужей, родители будут любить детей своих, с терпением относиться к ним, воспитывать их богоугодно. В свою очередь дети будут любить своих родителей. Это красота жизни. И представляете, вот семьи, которые знают близко Бога и любят Его, и любят друг друга, когда они сходятся вместе. Да не нужно говорить, наша церковь, церковь любви. Люди будут чувствовать это. Люди будут видеть это, понимать это. Я неоднократно слышал комплименты в наш адрес. Ничего, обычное собрание проходит, и потом говорит, такая у вас теплая атмосфера. Я вот где-то там в сторонке был, ко мне кто-то подошел, поздоровался, спросил, как меня зовут, первый ли я раз в собрании, кто пригласил, пригласил еще, вот как-то так. Но мы искусственно не накачиваем все это. Мы не делаем это эмоционально видимым для таких, чтобы вот в этом формате все это осуществилось, и потом точка. Когда мы лично знаем Бога, мы будем это делать. И это будет очевидно. Вот о чем автор говорит. Заряжайте друг друга вот этой вот любовью. Во-вторых, он говорит, и побуждайте друг друга к добрым делам. Или дословно, к полезным делам. Более зрелые, будьте примером для тех, кто только уверовал. Показывайте в своей вере, как вы проявляете эту веру. И последнее, что мне хочется сказать, и этот текст ограничивает меня, 25 стих, посвященность церкви. Посвященность церкви. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, тем более, чем более усматривайте приближение дня онного. Вот что мне хотелось бы отметить в этом длинном списке из 8 пунктов, который показывает истинное лицо настоящих верующих, спасенных людей, что этот человек, он будет посвящен церкви. Он будет посвящен той общине, той духовной семье, где он живет. Судя по этому отрывку, мы видим, что у людей уже стало традицией оставлять собрание, оставлять свою церковь, посещать ее крайне редко. Я думаю, что вы слышали и из моих уст, и, может быть, сами, когда некоторые люди, которые появляются только на праздниках, особенно на Пасху, говорят, что такое, когда не приду, все время говорят, Христос воскрес. И воистину воскрес. Вот что такое? Вот одно и то же. Чаще ходите. Регулярнее ходите, и вы услышите, что не только это говорят. Если вы будете только на Пасху приходить, вы только это и будете слышать. Не удивляйтесь. У нас не должно быть какого-то вольного такого отношения. Я не должен в своей жизни планировать чего-нибудь такого, чтобы в воскресный день просто пропустить собрание. Ну, нет настроения, не пойду. Вы знаете, у меня не всегда есть настроение идти в собрание. Я вам признаюсь. То, что за кадром ваших очей происходит в моей личной жизни, в семье, с родственниками, разные другие вещи, бывает сильнейшего уровня давления. И я знаю, что я должен вам проповедовать. Вы здесь ни при чем к моим проблемам. Вы ни при чем. А мне очень часто бывает очень тяжело. Я бы просто остался дома. Но я должен быть пред лицом Божьим и вместе с вами поклоняться Ему. Через силу, через плоть, через разные обстоятельства. Мой дух тянется сюда. К этому моменту мне хотелось бы что еще сказать? Что мы не просто должны регулярно быть в семье Божьих детей. Мы должны вовремя приходить. Я знаю, что это азбука для христианина. Это алфавит для начинающих посещать церковь. Но кто-то так и не вырос. Есть, к сожалению, регулярное, систематическое, системное просто опоздание. Когда человек в попыхах врывается в собрание, когда уже все поют, поклоняются Богу, он дышит тяжело, ему трудно перевести дыхание, пока он остановится, войдет в курс дела, что здесь происходит. Это отвлекает других людей. Более того, это духовно отвлекает других людей. Если для тебя лично не важно, что ты приходишь в собрание вовремя, будет ли это важно детям твоим? Нет. Как вы начнете благовествовать другим людям, приходите к Богу, поклоняться Ему в церкви, когда те люди, которых вы пригласили, вас нет? И смотрят, что вы регулярно приходите на 20, 30, 40 минут позже, кто-то на проповедь, а кто-то просто послушал пение, я замечаю, некоторых людей просто встают во время собрания и уходят. Там звонок какой-то другу срочно нужно, там, или другие какие-то моменты, обстоятельства. Есть исключения. Но, друзья, я вижу вас, и вы видите меня. Есть правила, есть уже у некоторых людей судьба. Это сказано о том, что я очень слабо знаю Бога и чту Его. Ваше поведение или наше поведение говорит гораздо громче наших слов. И убеждайте кого угодно и сколько угодно, что вы человек церкви, что вы привязаны к церкви. Если вы опаздываете, если вы неряшливы, если вы не собраны, если ваши сердца разбалансированы, вы не знаете Бога, Евангелия близко и почтенно в том, чтобы Его лицо вас приняло с радостью. Вот эти моменты, о которых здесь автор говорит. И все, чем он заканчивает итог, это величайший стимул, почему мы должны настраивать струны своей души на этот библейский канон, на этот библейский лад. Потому что каждый из нас должен с радостью ожидать приближения Господнего. Знаете, как для меня это звучит, когда я читал этот текст? Будьте всегда сердцем в Доме Божьем. Когда Ной строил ковчег, я уверен, что он своим сыновьям говорил: детки, не отлучайтесь далеко от этого корабля. Многих вещей мы не понимаем, как это будет с неба дождь лить, или как это будет из земли источники поднимут этот корабль. Я не знаю, но не отлучайтесь от этого корабля далеко. Это место спасения, которое Бог определил. Друзья, Христос придет за церковью. Этот мир однажды увидит, что миллионы и миллионы людей исчезнут с земли, а другие останутся. Не отлучайтесь из этого дома, чувствуя вот это вот приближение. Посмотрите вокруг себя на этот мир, на эти суровые катаклизмы, на эти стихийные бедствия, на гражданские войны, на религиозные потрясения, на слабость веры многих христиан. Не об этом ли Христос говорил? Близко при дверях. Подтяните пояса свои, освежите свои отношения с Богом, пересмотрите свое сердечное предстояние пред Ним. Будьте готовы к этой славной встрече. Давайте помолимся.